Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Манон Леско, «Метрополитен». Шостакович, романе Барнса. Американские писатели в России. Марк Твен. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Сегодняшний «Американский час» откроет диалог на Бродвее, который мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают новость, которую нельзя назвать сенсационной, потому что ее, в общем-то, ожидали. Но, тем не менее, она занимает тех людей, которых интересует музыка и опера. Это известие о том, что главный дирижер Метрополитен оперы Джеймс Левайн больше таковым главным дирижером уже скоро не будет являться. Он покидает этот пост. Это конец целой эпохи в каком-то смысле. Он 40 лет работал в этом театре. Большую часть этого срока он возглавлял его. И, конечно же, свертывание, так скажем, его деятельности все мы воспринимаем с огромной печалью, потому что именно Левайн был тем человеком, который сделал из «Метрополитен» тот театр, который мы сегодня знаем. И для меня примером этого навсегда останется памятная очень презентация тетралогии Вагнера в МЕТ. Первым спектаклем дирижировал Левайн, а следующим за ним уже другой дирижер. Перепад был огромным. Как будто это два разных театра. К сожалению, он страдает болезнью Паркинсона, и его жестикуляция уже стала малопонятна и оркестрантам, и певцам.
Об этом он сказал на открытом заседании всего оркестра, где обсуждал его здоровье, и он очень трогательно говорил о своей любви к оркестру, и весь оркестр рыдал. Он читал какие-то куски из Беккета, где пытался объяснить, что такое для него искусство и насколько это важно. Он не может бросить его, не может его оставить, не может его передать совсем. Поэтому он ведь не уходит, он становится почетным руководителем. Это значит, что он будет как-то помогать ставить новые спектакли, играть старые, но главное, что он будет по-прежнему иногда дирижировать. И это, конечно, очень важно, потому что в этом году мне посчастливилось посмотреть, как он дирижирует «Тангейзером». Это один из его главных спектаклей. Он на коляске сидит. Он, конечно, тяжело, старый, больной человек. Но когда
старый, это как у Довлатова. Помните, отец возразил, какой же он старик, моего возраста. Ему 72, по-моему.
Дело в том, что он тяжело болен, и давно уже тяжело болен, у него проблемы с позвоночником, у него много всяких болезней. Но когда он дирижирует, то оркестр схватывает... Я даже не знаю, у них, по-моему, телепатический контакт с Левайном, и поэтому это, конечно, страшно важная фигура для нашего «Метрополитена».
А что, по-вашему, Саша, было центральным моментом в этом сезоне в «Метрополитене»?
Мне кажется, что очень важную роль сыграла премьера «Манон Леско». Во всяком случае, когда театр вывешивает афишу прямо перед своим зданием, то это говорит о том, что они считают важно, правда? На этот раз они вывесили именно афишу «Манон Леско». Это опера Пуччини, которую не очень часто ставят. И что было особенно приятно мне, да и вам, то, что солистка, наша землячка, скорее скажем так, она латышка, Кристина Опалайс, молодая певица.
Жена Андреса Нельсенса, другого латвийского дирижера, который теперь возглавляет Бостонский симфонический оркестр.
То есть эта пара таки захватила Америку. Сама постановка была очень яркой. Во-первых, она красивая женщина. В опере ведь красота – это довольно редкий случай. И то, что молодая красивая женщина играет молодую красивую женщину, это, конечно, приятный сюрприз. Но еще она замечательно поет. Хотя сама постановка вызвала у меня недоумение. Потому что действие оперы Пуччини происходит в конце XVIII века. Он очень много, сам Пуччини, занимался либретто этой оперы, и это для него было очень важно. Но, конечно, современная режиссура позволяет перенести действие куда угодно. И они перенесли действие в 40-е годы во Францию, оккупированную немцами. Какой смысл в этом перемещении, я понять не могу. Потому что немцы не играют никакой роли в пьесе. То есть сюжет никак не использует эту самую оккупацию. У героев хватает своих проблем, как мы знаем. Начинает она с того, что она собирается в монастырь, а потом в середине она становится содержанкой богатого человека, а потом она умирает на руках возлюбленного. Умирает она от истощения, от жажды, от мучений, которые она переносит. Потому что их выслали, героев-любовников, в пустыню. А во времена Пуччини они не очень знали, где пустыня, поэтому они перенесли эту пустыню в Новый Орлеан. То есть пустыни никак не назовешь Новый Орлеан.
Достаточно пустынно.
Да, но, вы знаете, там болото еще есть. От жажды умереть в Новом Орлеане очень трудно, даже если ром не пить. Но последний акт они поют в каком-то разрушенном доме. Это руины, попавшие под артиллерийский обстрел. Уже во Франции это время войны, и понятно, что куда-то их занесло, непонятно куда, но там руины. И они поют лежа в крайне неудобной позиции. И, тем не менее, опера была чрезвычайно трогательная, принята она была великолепно, и Кристина Палайс стала еще одной латышской звездой на сцене Нью-Йоркского театра. Она выступает, впрочем, во всем мире, конечно, теперь, но Нью-Йорк ее приветствовал с восторгом. И надо сказать, что это уже не первый в этом сезоне. В прошлом сезоне было «Отелло», где пел Антоненко, тоже рижанин. Что у нас с рижской оперой происходило? В мое время Рига была знаменита балетом. Откуда взялась опера?
Нет, была очень приличная опера. Правда, главной приманкой всегда были гастролеры, кстати, из Большого театра. Я помню, моя мама не пропускала, скажем, ни одного Онегина, когда приезжал такой замечательный певец из Большого по имени Нарцов. Нет, я вспоминаю, оперы ставились на прекрасном уровне, и некоторые спектакли со мной остались навсегда от рижской оперы, скажем, «Саломея». Это было одно из самых сильных впечатлений.
То есть вы считаете, что оперные традиции в Риге достаточно сильны были,
очень
чтобы породить новых,
очень, да,
новое поколение
довоенные, певцов? Даже еще довоенные оперный состав был очень силен, и потом были прекрасные оперные дирижеры, Эдгар Тонс, например, который возглавлял Латвийский театр оперы и балета. Одной из самых сенсационных постановок Тонца был «Град Китиш» Римского-Корского. Он это сделал, когда вообще в Москве не решались поставить «Град Китиш», поскольку со всей этой религиозной, мистической аурой и так далее, он это сделал на превосходном уровне. Так что нет, оперный театр был очень силен. Пожалуй, даже в моем представлении посильнее балета. Балет тоже был хорош. Вообще, это был первоклассный театр.
Так или иначе, сейчас там играют Вагнера, которого не показывали в наше время, хотя Вагнер начинал-то как раз именно в Риге.
Чем Рига и знаменита, что там был Вагнер?
Но не только этим, положим, но для любителей оперы уж точно. Итак, традиции латвийской оперы продолжаются в Нью-Йорке. Вот отрывок из оперы «Манон Леско» в постановке «Метрополитен».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода». Что у вас на книжной полке, Соломон?
Я хотел бы сегодня поговорить об одном чрезвычайно любопытном романе, который опубликовал в Англии знаменитый писатель Джулиан Барнс.
Роман такой называл... апостол постмодернизма.
Да. У него было чрезвычайно знаменитое произведение под названием «Попугай Флобера». Сенсация по ту и по эту сторону Атлантики. И в Англии пользовался этот роман колоссальным успехом, и в Соединенных Штатах. Он один из ведущих современных английских писателей. Роман называется «The Noise of Time» – «Шум времени». Ну, для тех, кто интересуется русской литературой, это прямая отсылка к «Шуму времени»
Мандельштама,
конечно же. И она не случайна. Именно это в виду имел Барнс. Но роман посвящен Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, что само по себе чрезвычайно любопытно, потому что вот Шостакович, казалось бы, ну, русский композитор, знаменитый, драматическая жизнь, вся прошедшая в России. Почему бы не появиться роману о Шостаковиче в России, тем более современной России, где уже нет запретных тем? Ну, предположим, при жизни Шостаковича понятно, что о нем роман не мог бы появиться, может быть, только роман с ключом. Но после смерти Шостаковича и после того, как исчезла советская власть, о Шостаковиче можно было бы написать замечательный роман.
Это, тем более, что на Западе так и делают. Это не первая книга,
так
есть книга Вормана о Шостаковиче.
Самое-то удивительное в чем? Ну, сначала появилась пьеса, которая обошла многие сцены мира под названием «Мастер-класс». Дэвид Паунау был английский драматург, ее автор. Это был 1983 год. И должен сказать, что пьеса, на мой взгляд, очень плохая. Это фарс, в котором изображены вот в фарсовом виде те издевательства, которым в 1948 году подвергали Шостаковича, Жданов и компания. Тем не менее, пьеса пользовалась большим успехом. Окей, хорошо. Но затем появилась книга, которую вы только что упомянули. Уильям Волман в 2005 году написал довольно толстую
пупу. Это толстенная книга.
Да, она у меня есть. «Европа Централ». Она называется. Подарена она по простой причине. Автор довольно широко использовал там материалы мемуаров Шостаковича, мною записанных и изданных.
Эта книга была принята очень тепло. И я помню, что когда она вышла, это серьезный большой том, заговорили впервые о том, что не получить ли Волману Нобелевскую премию. Не является ли это заявкой на такую премию?
Он необычный очень писатель, необычная фигура. Мы с ним после этого вступили в переписку. И обмениваются суждениями на самые разные темы, от Шостаковича до Солженицына, и в промежутке. А и он тоже пишет на самые какие-то странные, разнообразные темы. О таиландских борделях, например, большое исследование. Я не знаю, написал ли он что-то об этом и опубликовал ли, но мне он написал, что он ездил курдам, например, когда еще о курдах разговора даже не было на международной арене. Он был в Афганистане, я точно знаю. В самых неожиданных, вот что называется, горячих точках планета его туда влечет, и какие-то очень необычные произведения появляются из-под его пера. Он на сегодняшний день одна из таких самых, может быть, загадочных, интересных фигур американской художественной литературы. Романа Шостаковича это написано замечательно сам по себе. И то же самое я могу сказать сейчас о книге Барнса, которая ведь кроме вот этого своего знаменитого попугая Флобера, еще опубликовал роман такого же рода, основанный на реальном событии, а именно это был суд над Тодором Живковым, болгарским диктатором. И тут книга Шостаковича, опять-таки, что он и признает вот в своем вступлении книги, основанная во многом на мемуарах Шостаковича. Эта книга построена как такой внутренний монолог от третьего лица. Такая довольно необычная форма, которая очень хорошо работает вот с этим преобладанием иронии. Там три части, три как бы катастрофы в жизни Шостаковича, которые Барнсу показались важными, и они таковыми являлись. Это атака на Шостаковича в связи с леди Макбет Ценского уезда его оперы в 1936 году. Затем известное постановление, где Шостакович и все самые значительные советские композиторы того времени были осуждены как формалисты и как антинародные авторы. Это 1948 год. И, наконец, 1960 год, не такая знаменитая как бы дата в жизни Шостаковича, потому что не все помнят, что в том году Шостакович вступил в партию. И это был вынужденный шаг, для него трагический. Рассказывая о том, как его заставили туда вступить, своим друзьям близким, он рыдал, что, в общем, для него нетипично. Это отдельная тоже, как всякая история, связанная с Шостаковичем, а может быть, это мне кажется и от того, что я долгие годы занимался Шостаковичем, все с ним связано невероятно сложно. Невозможно найти этому однозначное объяснение. Нужно смотреть на это с разных сторон, и объяснений может быть множество, и они могут взаимоисключать друг друга, могут поддерживать друг друга, могут сосуществовать. И я думаю, что это, наверное, характерно для любой крупной личности, для любого крупного творца. Но в случае Шостаковича это очевидно. И в книге Барнса Шостакович совсем не героичен. он изображен как невротик, каковым, безусловно, Шостакович являлся, с таким даже остро невротическим оценкой. Ну, я не знаю, пример первый, который мне приходит в голову. Шостакович, например, являлся на любой поезд как минимум за полчаса, как минимум. Он никогда не опаздывал вообще никуда, был исключительно точный человек, но он нервничал, что он может опоздать. Или, например, он кончал сочинение, и рукопись посылал переписчику. Вот как вы думаете, что он делал после этого ночами? Он не спал ночами и думал, сможет ли он восстановить рукопись, если вдруг переписчик ее потеряет. Я понимаю, он прокручивал эту музыку в своей голове снова и снова. Это происходило, потому что он не мог от нее как бы сразу отделаться, сразу стереть какой-то такой резинкой своего сознания, но это тоже признак невротического сознания, конечно. Я не знаю, может быть, все композиторы так думают, когда они отсылают свою рукопись.
Теперь они делают просто ксерокс, я думаю, да, прежде чем послать.
Да, правильно. Там описываются женщины в его жизни важные, мать, жена Нина. Все очень тоже сложная история взаимоотношений. Почти в романе нет друзей, потому что о них и сведений меньше. С другой стороны, он мог бы, конечно, больше внимания уделить Ивану Ивановичу Солиартинскому, но для этого нужно было понимать Солиартинского и понять, что это за фигура, и изучить огромный пласт материалов, связанных с Солиартинским. Этого Барс уже не сделал. Также враги и соперники. Враг – это Тихон Хлебников в романе Барнса. Наверное, так было в значительной степени в жизни. А соперник – Прокофьев. Тоже очень сложная история, потому что в какой-то момент эти два композитора дружили, когда-то они расходились, они друг о друге отзывались и положительно, и отрицательно, и публично даже и ругались. В общем, всякое было. Все равно замечательная тема для художественного произведения на русском языке. А мы что же мы имеем? Пьесу Михалкова «Илья Головин», написанную по следам постановления 1948 года, где некий вот такой формалист-композитор обобщенно изображен, который, это мог быть и Шостакович, мог быть Хачатурян, кто угодно, да, и вообще понимаем, как это все выглядело. У меня был ментор в Ленинграде по имени Богдан Березовский. Он был композитором, но он был замечательным критиком, в первую очередь, и вообще интересная фигура. И он как бы хотел написать роман, где был бы действовал бы Шостакович. Я об этом узнал, когда после смерти Богдана Березовского принимал участие в разборке его архива и держал в руках записи подготовительные к этому. Но, видите, до этого тоже дело не дошло. Но в чем причина такого полного отсутствия Шостаковича в русской художественной прозе, это я не понимаю. А Барнса можно поздравить, я считаю, с большим успехом.
Соломон, а как вы относитесь вообще к этому жанру? Ведь это очень своеобразный жанр. Восстановить в художественном произведении личность великого художника. Вам нравятся такие книги? Ведь для этого что должен сделать автор? Он должен стать таким же, как его герой. Он должен понять этого героя, влезть в его шкуру.
Ну, есть замечательный роман Верфеля о Верди, который я считаю образцовым в этом плане. Очень трудно писать о композиторах. Гораздо сложнее, конечно, чем о писателе, потому что ты пишешь о писателе, и ты можешь цитировать его произведение, в конце концов. Но если ты пишешь о композиторе, ты можешь только воспроизводить музыку и ее звучание словами, опять-таки, что чрезвычайно затруднительно. А как вы считаете?
Я считаю, что это вообще довольно убогий жанр обычно, и я с ненавистью отношусь к писателям, а таких было очень много в моем детстве, которые писали, вот Пушкин вышел на крыльцо, посмотрел на небо и задумался о свободе русского народа.
Ну, а Пушкин Тынянова?
Пушкин Тынянова, у меня тоже к этой книге есть претензии, потому что Пушкина поэта он не изобразил. Он изобразил Пушкина.
Ну, а его же Вазир Мухтар, Грибоедов или Кюхля?
Лучше, потому что Пушкин слишком большая фигура. Ну, и, конечно, в любом случае Тынянов хороший писатель. Но вообще, в принципе, это только очень смелые люди должны делать, только очень хорошие писатели. У меня есть образец вот такой, которого я считаю гениально выполнен. Это «Лота Веймари» Томаса Манна. Это книга, которую, кстати, Томас Манн написал в Америке. Это тоже интересно. Он написал в Америке в 1936 году эту книгу, потому что он был отлучен от немецкой литературы. И он пытался восстановить ту Германию, которую Гитлер убивал. Он хотел показать Германию, которую он любит и которую мир любит. И для этого он нашел только одного художника, который был созвучен этой Германии. Это Гёте, конечно. И эта книга написана очень интересно. Впервые Томас Манн написал целую главу «Внутренний монолог Гёте».
Ну, то есть это то, что сделал Барнс в своем романе «Шостакович».
Совершенно верно, но это было сделано еще в 1938 году. И сделано это было настолько успешно, что очень многие поверили в то, что это настоящий Гёте. И один американский генерал цитировал слова Гёте по...
Да, из романа, как собственные слова.
Да.
Это как знаменитая история со Сталиным в «Детях Арбата» Рыбакова. Рыбаков придумал там высказывание Сталина о том, что есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. И это до сих пор цитируется как подлинное высказывание Сталина.
Но у Томаса Манна показан процесс мысли Гёте. Это же огромная седьмая глава, по-моему. Она огромная и очень... подробно мы представляем себе, как мыслит гений. Вы знаете, это настолько достоверно для меня, что я верю. Ну, не я один, конечно, потому что многие немецкие писатели считают эту книгу лучшей у Томаса Манна. Представьте себе, какой у него канон, да, и «Волшебная гора», и «Доктор Фаустус». Ну, кстати, где описан внутренний процесс мысли композитора. Но именно «Лота Вемери» была созвучна Томаса Манна. Но я думаю, только по одной причине, потому что он считался реинкарнацией Гёте. Вот Томас Манн думал, что он Гёте сегодня. Именно поэтому он прикидывал на себя, что бы он сделал, если бы он был Гёте.
Так всегда и происходит.
Но для этого нужно быть похожим на Гёте, должен быть такого же величия человека.
Для этого надо быть Томасом Манном.
Совершенно верно. Соломон, а как по-вашему... музыка Шостаковича, она есть в романе?
Нет,
мы можем ее услышать?
Нет, нет, в романе она почти не присутствует. И по понятной причине, опять-таки, писать о музыке очень затруднительно. Описывать музыку, описывать ее эмоциональное воздействие. Слова здесь как-то становятся неадекватными. Поэтому вот я, например, анализ музыкальных произведений, это всегда для меня очень сомнительная вещь. Я предпочитаю, например, в своей работе, когда я пишу о музыке, говорить языком документов, что по этому поводу происходило вокруг, что происходило в обществе, в политике, как реагировали на это люди, тогда все становится на свои места. А начинать рассказывать, что в первой части, что во второй, что в третьей, это очень затруднительно, и Банс этого к его чести не делает, концентрируясь, опять-таки, справедливо на политических аспектах в основном жизни Шостаковича, и, конечно же, в этом смысле его привлекает фигура Сталина. И мы покажем фрагмент из 10-й симфонии Шостаковича, это вторая часть, которая, по словам Шостаковича из его мемуаров, и является музыкальным портретом Сталина.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Американские писатели в России. Марк Твен. Исторический репортаж Владимира Абаринова.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» американские писатели в России. Марк Твен. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Год назад наш коллега, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов, подготовил цикл передач «Русские писатели в Америке», оказавшийся чрезвычайно популярным у наших слушателей. Четыре передачи были посвящены американским впечатлениям Горького, Есенина, Маяковского, Ильфа и Петрова. Сегодня Абаринов открывает новый зеркальный цикл «Американские писатели в России».
В декабре 1866 года молодой американский журналист и начинающий писатель-юморист Сэмюэл Клеменс увидел в газете объявление об увеселительной поездке по Европе и Святой Земле. Круиз выглядел заманчиво. Тщательно выбранный первоклассный пароход, рассчитанный по меньшей мере на 150 пассажиров первого класса, примет на борт избранное общество, числом не превышающее 3/4 его вместимости. Пароход будет обеспечен всеми удобствами, включая библиотеку и музыкальные инструменты. Отплытие из Нью-Йорка около 1 июня. Это была коммерческая новинка. Из американцев в то время вообще мало кто бывал за границей, тем более в Старом Свете. Поэтому Клеменс, впоследствии ставший Марком Твеном, легко договорился с двумя газетами об оплате проезда в обмен на корреспонденции. Билет, кстати, стоил дорого – $1250. По нынешнему курсу это 19 500. Репортажи, которые Марк Твен посылал в редакции газет, составили книгу «Простаки за границей» или «Путь новых паломников». Мой собеседник – известный литературовед, историк литературы, профессор университета штата Висконсин Александр Долинин. Александр Алексеевич, не правда ли, книга написана легким, ироничным пером, несколько таким снисходительным по отношению к матушке Европе?
Это общая ирония по отношению к Европе, к старому миру. Все-таки Марк Твен был американский патриот, и он считал, что Европа все-таки уступает демократической Америке. Эти монархии старые, все эти сословные преграды, вся эта старая культура, в общем, как говорила одна дама на перестроечном телевидении, папино кино или дедушкино кино. А мы люди новые, может быть, дикие, может быть, простаки, но все-таки мы впереди планеты всей.
В августе американский пароход бросил якорь в Севастопольской гавани, и пассажиры сошли на берег. Первым, что произвело впечатление на Марка Твена, было необыкновенное радушие русских. У путешественников никто даже не подумал проверить паспорта. Здесь мы чувствовали, что достаточно быть американцем, никаких других виз нам уже не требовалось. Объясняется это приветливость тем, что во время Крымской войны США сохраняли благожелательный нейтралитет, а в рядах защитников Севастополя находилось более 40 молодых американских врачей-добровольцев. Таких разрушений, какие претерпел Севастополь, Марку Твену еще не приходилось видеть. Ни один дом не остался невредимым, ни в одном нельзя жить. Трудно представить себе более ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня, но пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу, и теперь на полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы. Даже угадать невозможно, как выглядели эти дома. У самых больших зданий снесены углы, колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, в стенах зияют дыры. Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые слезы сочатся из-под них, оставляя на камне темную дорожку. Так Марк Твен описал представшую перед ним картину. После Севастополя американцы посетили Одессу, в которой Марк Твен почувствовал себя совсем как дома. Вот что он пишет об Одессе. По виду Одесса точь-в-точь американский город. Красивые широкие улицы, да и к тому же прямые. Невысокие дома в 2-3 этажа, просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений. Вдоль тротуаров наша белая акация, деловая суета на улицах и в лавках. Торопливые пешеходы, дома и все вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу. И даже густое облако пыли окутало нас, словно привет с милой нашему сердцу Родины. Так что мы едва не пролили благодарность благодарную слезу, едва удержались от крепкого словца, как то освящено добрым американским обычаем. Куда ни погляди, вправо, влево, везде перед нами Америка. В Одессе, когда это в Севастополе, американцам предложили посетить царя, отдыхавшего в Ливадии. Императору была послана телеграмма, и он изъявил согласие принять путешественников. По этому случаю Марк Твен взялся сочинить приветственный адрес. В этом тексте он прежде всего воздавал должное царю, как освободителю крепостных крестьян. Одна из светлейших страниц, которую начертала всемирная история, была вписана рукой вашего императорского величества, когда рука этого государя расторгла оковы 20 миллионов людей. Америка, гласит далее адрес, взяла пример у России. Мы воспользовались преподанным нам уроком и в настоящее время представляем нацию, столь же свободную в действительности, какой она была прежде, только по имени. Александр Алексеевич, какие чувства, кроме любопытства, Марк Твен питал в тот момент к России, к русской монархии, ну и к тому обществу, которое окружало его во время этого визита?
Историки вообще русско-американских отношений, насколько я помню, оценивают вот период между 61-м и где-то там серединой 70-х годов как такое блаженное время для русско-американских отношений. Когда и в России с симпатией смотрели на Америку, и в Америке с симпатией смотрели на Россию. Тут, так сказать, мышление аналогиями, популярное во все времена, сыграло свою важную роль. Совпадает, да, освобождение американских рабов Линкольном во время гражданской войны и ликвидация крепостного права в России. В Америке это воспринимали как такие параллельные явления и, значит, соответственно, проецировали свое на чужое, а чужое на свое. Также в Александре II они видели освободителя прежде всего и, так сказать, аналога Линкольна. Поэтому, скажем, когда уже в 66-м году, а вот Марк Твен приезжает ведь в Россию в 67-м, а в 66-м, за год до этого, было покушение Каракозова на жизнь Александра II. И оно произвело в Америке очень сильное впечатление, и даже американский конгресс, насколько я помню, послал телеграмму Александру II, в которой сравнивал его с Линкольном. И когда Марк Твен приезжает в Крым там, да, и встречается с Александром II, то он видит перед собой вот этого русского Линкольна, если угодно, только что спасшегося недавно, за год до этого покушения ужасного. И, конечно, он относится к нему с величайшим уважением и почтением.
Ну и потом, Александр был человек очень обаятельный, приятный в общении, и говорили по-английски. Это, кстати, тоже важно.
Да, конечно, конечно. Говорят, между прочим, что даже будущая королева Виктория принцессой влюбилась в Александра II, когда он был в Англии в 30-е годы.
Марк Твен с явной симпатией описывает встречу с царской семьей, их внешность, манеру держаться, их костюмы, но он не был бы Марком Твеном, если бы не добавил в рассказ долю своего фирменного сарказма.
Конечно же, он был человеком, особенно в молодые годы, пока еще он же тогда не чувствовал за собой этот самый груз ответственности за все на свете, как в конце 19 века, когда, собственно, и возникают эти институты, там, властителей дум, писателей, чье мнение узнает весь мир. И это, конечно, на него давило, это такой груз ответственности. И он старался быть серьезным и говорить весомо, и поэтому говорил намного хуже, чем раньше. Он, так сказать, решил, как многие люди, облеченные таким грузом ответственности, решают, что каждое его слово очень важно, оно весит много. А тогда его слово ничего не весило. Это был американский веселый юморист. И ничего на него не давило. И авторитет русского монарха тоже для него был, в общем, пустышкой. И он мог посмеяться. Он мог, конечно, написать адрес и, так сказать, поговорить с ним. Был вежливый человек, но он серьезно к этому не относился.
Вот, кстати, обычно пишут, что царская цензура почистила текст, касающийся России. Но мы-то с вами знаем, что предварительной цензуры тогда уже не было, так что это сделали редактор или переводчик. Ну, например, вычеркнули вот такую фразу. «Наконец, царская фамилия сердечно распрощалась с нами и отправилась считать серебряные ложки». Или вот другое место. Все сняли шляпы, и консул заставил царя выслушать наш адрес. Он стерпел это, не поморщившись. Затем взял нашу нескладную бумагу и передал ее одному из высших офицеров для отправки ее в архив, а может быть и в печку.
Этого нет по-русски?
В первой журнале публикации нет.
А, ну тогда, конечно, нет. Тогда, так сказать, много убирали из иностранных текстов всяких таких иронических замечаний по поводу русских монархов и русской монархии. Это неудивительно. Довольно много я видел текстов, переведенных с разных иностранных языков о России того времени. И, конечно, они все смягчены.
Бывало даже, что заменяли Россию на другую страну. Вот в романе Марка Твена «Американский претендент», например, Россию заменили на Турцию. Ну, а дальше в книге имеется самопародия и на встречу, и на адрес, который начинался словами «Мы, горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения», эта фраза стала дежурной репризой матросов. Хлопочущие у топок в недрах корабля кочегары, словно извиняясь за свои черные лица и неказистую одежду, просят не забывать, что они горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия. Когда в полночь на корабле раздается крик «8 склянок! Вахтенные левого борта! Подъем!» Вахтенные левого борта, зевая и потягиваясь, появляется на палубе все с той же неизменной присказкой. «Есть, есть, сэр! Мы горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения». И всякий раз, как я слышал, что какой-нибудь матрос объявляет себя горсточкой частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, я от души желал ему свалиться за борт, чтобы его горсточке стало хоть одним гражданином меньше. Но со временем отношение Марка Твена к России стало меняться. Он превратился в единомышленника народовольцев, страстно оправдывал террор. Александр Алексеевич, как произошла эта метаморфоза?
Марк Твен здесь не уникален. Его изменение отношения отражает изменение отношения к русским проблемам, русским делам в Америке вообще. Надо сказать, что русские радикалы в этом смысле были молодцы. Они сделали очень много для изменения общественного мнения на Западе. Вот в 80-м году в Америку ведь был послан представитель народной воли, который привез туда обращение народной воли к американскому народу. И смысл этого обращения заключался как раз в том, что народная воля представляла себя как русских демократов, как, собственно говоря, русских американцев, братьев американской демократии.
Это Степняк Кравчинский, видимо, был.
По-моему, это был такой Лев Гартман.
Ну, конечно. Участник покушения на царя на железной дороге в декабре 79 года.
Кравчинский вел такую же и очень активную пропаганду в Европе. Так что многие русские эмигранты на Западе старательно работали над тем, чтобы изменить отношение к Александру Второму и вообще к русским делам. Тогда, так сказать, вот возникает острый интерес к нигилизму, к терроризму русскому, к попыткам убить Александра Второго. И вот здесь общественное мнение начинает склоняться потихонечку, особенно в Америке, в антимонархическую сторону, и Марк Твен вместе со всеми начинает, так сказать, сочувствовать, симпатизировать русским молодым террористам, которые боролись с монархией, с репрессивным режимом, значит, слово «Сибирь», кандалы и так далее, угнетение, все это становится такими ключевыми словами, этого выражаясь современным языком дискурса.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Степняк, кстати, тоже приезжал в Америку в 91-м году. Встречался с Марком Твеном, подарил ему свою книгу «Подпольная Россия». И Марк Твен эту книгу прочел и высоко ее оценил. Но был еще один человек, оказавший огромное влияние на Марка Твена в этом отношении. Это Джордж Кеннон, который совершил несколько путешествий в Россию и ездил по Америке с публичными выступлениями об ужасах царской каторги. Для пущего эффекта он выходил на эстраду в кандалах. На одной такой лекции Марк Твен будто бы вскочил с места и выкрикнул: «Если такое правительство нельзя свергнуть иным способом, тогда слава богу, что существует динамит».
Да, он был очень впечатлительный, даже, говорят, плакал потом после лекции Кеннона. Но это уже после убийства Александра II, это во время царствования Александра III происходит. И уже меняется весь контекст. Это уже автократическая, монархическая русская автократия, угнетение, чудовищные каторги, политические заключенные, несправедливый суд, весь набор, так сказать, претензий к российскому политическому строю, к российской монархии становится центральным в Америке. И Марк Твен поддерживает, конечно же, вот это новое антирусское настроение очень сильно. И тут его слово и его отношение начинают уже иметь большое влияние на умы, поскольку это мы уже говорим о конце XIX века, ведь он уже властитель умов, его суждения обсуждаются, распространяются, обсуждаются, скажем, так же, как суждения Эмиля Золя в это же время. Возникает вообще сам институт писателей и властителей дум, и Марк Твен становится одним из этих мировых властителей.
Он много пишет о деспотизме самодержавия. Ну вот, скажем, роман «Янки при дворе короля Артура». И это ведь предшественник романа Стругацких «Трудно быть богом».
Ну да, ну один из ранних сюжетов передвижения во времени.
Не только. Это еще и роман о невозможности цивилизовать извне архаичное общество.
Исправить, да, не получается. Все равно серые начинают и выигрывать, да.
А вам не кажется, что это не столько про Англию, сколько про Россию? Есть такая версия. Ведь британская монархия была в то время уже гуманной.
Может быть, в этом есть доля истины, но я вообще не думаю, что там возможна такая прямая проекция. Ведь речь идет не, собственно, о современном строе, а о такой обобщенной картине деспотического строя. Да? То есть там вполне может быть и русская составляющая, и британская, да и французская, какая угодно составляющая. Формально, конечно, это король Артур, но ведь и король Артур – это сказочная фигура, вполне мифическая, вовсе не связанная с некоторой реальной эпохой и реальной исторической ситуацией. То есть все прелести монархии, все прелести недомыслия, все прелести мракобесия, они представлены там в таком сгущенном виде. И, конечно, вполне можно думать о том, что и Россию имел в виду Марк Твен. Но не впрямую, не впрямую. Я не думаю, что там есть вот такая прямая проекция.
Вот есть еще такое наблюдение, с которым Марк Твен сам соглашался, что он с годами превратился из либерала в радикала. Вот отрывок из его письма другу. «Какие поразительные перемены возраст производит в человеке, пока он спит. Когда я в 1871 году кончил читать «Французскую революцию» Карлейля, я был жерандистом. С тех пор, перечитывая эту книгу, я каждый раз воспринимал ее по-новому, ибо мало-помалу изменялся под влиянием жизни и среды. И вот я снова закрываю эту книгу и обнаруживаю, что я санкюлот, и не какой-нибудь бесцветный пресный санкюлот, а Марат».
Да-да-да, и чем старше он становился, тем более радикален он был. Обычно с возрастом как-то люди, наоборот, становятся более миролюбивыми. А он, наоборот, всячески поддерживал акты террора русского. Я, кстати, не знаю, Владимир Константинович, может, вы знаете, ведь в это время еще возникает европейский анархизм, тоже взрывы бомб, ирландский террор. Все это отразилось, скажем, у Конрада в его романах того времени. А как Марк Твен вот не к русскому, а к европейскому террору относился?
Когда мы записывали это интервью, я не знал ответа, а потом постарался его найти. В августе 1998 года, когда в Женеве анархист Луиджи Лукени убил австрийскую императрицу Елизавету, Марк Твен с семьей был в Австрии. Он наблюдал похороны императрицы с балкона своего венского отеля и написал небольшой эссе под названием «Достопамятное покушение», но не опубликовал его. Этот текст – вполне холодное, бесстрастное рассуждение о безумии современного мира и о том, что, пожалуй, нет на свете ни единого человека, чей мозг был бы полностью здоров. Вообще, надо сказать, что к концу жизни Марк Твен впал в глубокую депрессию, я бы даже сказал, мизантропию.
Да-да-да, его все последние писания, это все специалисты по Марк Твену говорят, что это глубоко мизантропические произведения. Пессимизм его растет чрезвычайно. Недоверие к прогрессу, да, еще Первая мировая война не началась, а уже, значит, Марк Твен как-то начинает сомневаться вообще в ценностях поступательного такого развития.
Мы подошли к еще одному русскому эпизоду в жизни Марка Твена. Апрель 1906 года. В Нью-Йорк приезжает страшно популярный Максим Горький. Марк Твен приглашен на парадный в смокингах обед в качестве такого свадебного генерала. У него исключительно трудный период в жизни. Он похоронил любимую жену, любимую дочь. У него большие проблемы с бизнесом. Он весь в долгах. Но он говорит все полагающиеся по протоколу слова. Кстати, Горького он в то время еще ни строчки не читал, но комплиментами щедро наградил. И соглашается войти в комитет по сбору средств на русскую революцию, а проще говоря, на партию большевиков. А потом вдруг грянул скандал. Оказалось, что дама, с которой Горький проживает в отеле в одном номере, незаконная его жена, а так называемая гражданская. Обоих выселяют из отеля, история попадает в газеты, и Марк Твен отзывает свое согласие и резко высказывается о поступке Горького. Вот отрывок из этих его высказываний. Он прибыл с дипломатической миссией, требующей такта и уважения к чужим предрассудкам. Он швыряет свою шляпу в лицо публики, а потом протягивает ее, клянча денег. Это даже не смешно, а жалко. Что касается его патриотизма, он пожертвовал высокой целью спасения народа ради пустяка. Он совершил ужасную ошибку и вдобавок отказывается ее признать. Взрослый политик должен понимать элементарные вещи. И еще. Нарушить обычай много хуже, чем нарушить закон, потому что закон – песок, а обычай – это скала, сплав меди, гранита, кипящего железа. Некоторые русские комментаторы обвиняют Марка Твена в трусости, в ханжестве, но мне кажется, что дело тут даже не в предрассудках, которым, хочешь не хочешь, надо покоряться, а в том, что для Марка Твена семейные узы были святы. Вот, Александр Алексеевич, как вы понимаете всю эту ситуацию и реакцию Марка Твена?
Я думаю, что вы совершенно правы. И семейные узы, конечно, для Марка Твена были очень важны. Плюс к тому еще надо, наверное, учитывать особенности брака самого Марка Твена, потому что его жена была, в общем, его цензором. И она, женщина из высшего общества, в отличие от Марка Твена, женщина явно пуританских взглядов, под влиянием которой он смягчал очень многие вещи в своих писаниях, она, как бы, так сказать, задавала ему вот эти самые правила поведения общественного. Он у нее учился и им следовал. Он был предан ей и никогда не спорил с ее суждениями. То есть это не только семья и преданность семье и горе по поводу ее потери, это еще вот такие моральные правила поведения. И никакое это не ханжество, опять-таки, а это викторианские представления о должном, о правильном, о хорошем и плохом, о том, как надо себя вести и какие моральные правила соблюдать, что можно, что нельзя. Марк Твен, как и подавляющее большинство американцев того времени, был человеком с такой пуританской жилкой и с такой моралистической пуританской жилкой. Поэтому то, что делал Горький, для него это был обман, это было нечестно, это было неправильно, и он, так сказать, исходя из своих представлений о том, что хорошо и что такое плохо, его и осуждал. Это не ханжество. Ханжество – это, так сказать, двоемыслие. Правда? Я думаю одно, но говорю другое.
А сам втихомолку делаю то же самое.
Да-да-да. А он был такой, так сказать, в этом смысле абсолютно честный и последовательный человек. Да, ведь никаких таких разоблачающих его историй за 100 с лишним лет после его смерти и биографы, как ни старались, найти не смогли.
Горький затаил обиду на Марка Твена. В наброске, который он никогда не публиковал, он называет его шарлатаном, самодовольным обманщиком и, что самое интересное, американским Лукой. Правда, после каждого определения стоит вопросительный знак.
Утешителем. Обманщиком-утешителем. Понятно, интересно, что Марк Твен считал Горького обманщиком, а Горький считал Марк Твена обманщиком.
После истории с Горьким Марк Твен, похоже, вообще прекращает интересоваться русскими делами, хотя подписывает петиции с требованием освободить Бориса Чайковского и Брешко-Брешковскую. Он никогда больше не был в России и не изъявлял желания поехать туда, хотя много ездил по всему свету. Возможно, понимал, что его могли не пустить или выслать, как выслали Кеннона. У него, кстати, есть рассказ 1902 года под названием «Запоздавший русский паспорт» о том, как в Россию приезжает американец без визы, и ему за это грозит Сибирь. Но активного участия в поддержке русской революции Марк Твен уже не принимает. Видимо, он разуверился в революции, так же, как в прогрессе. И это опять тема романа «Янки при дворе короля Артура». Ведь американцы до сих пор страдают этим идеализмом. Им кажется, что Homo sapiens рождается демократом, и стоит только помочь угнетенному народу, как он устроит у себя в стране демократию. А Марк Твен пишет в монологе короля Леопольда, короля Бельгии, на чьей совести чудовищные зверства в Конго. Если бы люди были людьми, разве допустили бы они, чтобы существовал русский царь или я? А мы существуем, мы в безопасности и с Божьей помощью будем и далее продолжать свою деятельность.
Людям свойственно проецировать себя и свое собственное миропонимание на других людей. Американцы действительно большие демократы, чем кто-либо еще на планете Земля, я думаю. И кажется, что вот стоит действительно свергнуть императора Леопольда или Николая II или Александра III, и все будет хорошо. Увы, так не получается.
Рабы вместо свободы выбирают себе нового рабовладельца.
Да, или как там это у Леца, что ли, пробил головой стенку тюремной камеры. Ну и что, оказался в соседе.
Как бы после нашей передачи, Александр Алексеевич, русские патриоты не записали Марка Твена в русофобы?
Наверное, да, если они по-прежнему пекутся о России, которую мы якобы потеряли, то да. Love me, love me, love me, say you do. Let me climb away with you. For I love his life.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».